срокам должности главы правящего совета. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Госдума России приняла в первом чтении проект бюджета на будущий год. Хамас не собирается признавать Израиль. В Германии произошла железнодорожная катастрофа. Есть жертвы.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ожидается еще один приговор по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Будет ли реорганизована авиакомпания «Пулково»? Аукцион произведений художника «Старика Букашкина» в Екатеринбурге. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Самолетам петербургской государственной авиакомпании «Пулково» могут быть запрещены полеты в Европе. На этой неделе представители авиапредприятия подтвердили, что «Пулково» получила от Евросоюза официальное уведомление о возможном включении в так называемый «черный список» авиаперевозчиков. С подробностями из Санкт-Петербурга наш корреспондент Илья Орлов.
Черный список авиакомпании был впервые опубликован Евросоюзом в марте этого года. В него включены компании, чьи самолеты не отвечают требованиям безопасности. Попадание авиапредприятия в список означает безусловный запрет его рейсов в Европу. Ранее подобные списки составляли отдельные европейские страны, но российских авиакомпаний там до сих пор не было, и «Пулково» рискует стать первой. Причины, заставившие Евросоюз вынести предупреждение «Пулково», все еще официально не объявлены. Исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Геннадий Болдырев сообщил журналистам, что за последние год авиакомпания получила 20 замечаний от Европейской комиссии гражданской авиации, которые касались отклонений в российской технической документации от стандартов ЕС. Но подобные замечания получали и другие российские авиакомпании. Кроме того, по словам Болдырева, к настоящему моменту «Пулково» систематизировала все требования ЕС и сделала выводы. В «Пулково» не исключает, что на ситуацию могла повлиять катастрофа Ту-154, которая произошла в августе под Донецком. Руководство авиакомпании признает, что трагедия петербургского самолета нанесла урон репутации предприятия. Для европейских наблюдателей значимым мог оказаться тот факт, что при крушении Ту-154 погибли подданные Нидерландов и двое россиян с двойным гражданством – Франции и Финляндии. Как сообщил «Радио Свобода» сотрудник одной из крупных российских авиакомпаний, просивший не называть его имени, претензии Евросоюза могут быть связаны прежде всего с катастрофой под Донецком, но вместе с тем в список с полным правом могут быть внесены и многие другие российские авиакомпании.
Да, мне кажется, это как бы на уровне слов, потому что «Пулково» довольно-таки большой переводчик. Ну, «Пулково» же у нас государственное санитарное предприятие. Самолет упал, и остальные тоже могли вычислить. Да у нас есть как бы российский флот. Не очень хорошо. Крупнейшая авиакомпания, как бы, да, в России. И катастрофа.
Ряд информагентств, в том числе РИА Новости, а также газета «Коммерсант», сообщают, что угрозы Евросоюза могут быть рычагом политического давления на Россию в вопросе отмены сборов с иностранных авиакомпаний за пролеты над Сибирью. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать генерального директора компании «Авиационный чартерный сервис» Сергея Вехова.
Нет, я думаю, пролет над Сибирью здесь ни при чем. Это мое личное мнение. Евросоюз говорит, что эта компания представляет опасность для граждан Евросоюза. Они всем российским операторам запретили, сказали, что к нам никто из россиян не прилетит, пока нам не дадите летать над Сибирью. То же самое «Пулково» будет называться «Air Пулково» через месяц и будет спокойно летать, поскольку будет другой оператор. Если эксперты профессиональные Евросоюза пришли к такому выводу, значит, у них были для этого причины. А раз у них были для этого причины, значит, Евросоюз вправе принять решение по этой компании.
Сообщения о возможных санкциях Европейского Союза против компании «Пулково» приходят на фоне информации о предстоящем слиянии предприятия с государственной транспортной компанией «Россия». Как было объявлено, все международные контракты перезаключены, и с 29 октября самолеты «Пулково» будут летать уже под брендом «Россия». В интервью «Радио Свобода» гендиректор компании «Спарк Плюс» Вадим Базыкин высказал мнение, что угроза санкций в отношении «Пулково» может быть связана прежде всего с конкуренцией среди российских авиакомпаний.
Я думаю, что это резюме работу прокуратуры.
В сентябре Генпрокуратура выявила в работе Северо-Западного управления Государственного авиационного надзора Минтранса многочисленные нарушения законодательства по обеспечению безопасности полетов. Было установлено, что управление не в полном объеме исполняет возложенные на него функции. По сравнению с прошлым годом, количество инцидентов с самолетами в воздухе, а также повреждений воздушных судов на земле увеличилось. Как считают в Генпрокуратуре, причиной этого стали как конструктивные недостатки самолетов, так и нарушения в работе летного состава и обслуживающего персонала. Повреждения самолетов на земле в большинстве случаев были вызваны неудовлетворительной работой наземных служб обеспечения полетов. В частности, такие нарушения были выявлены в аэропорту Пулково.
Я вам скажу, что те замечания, которые выявили в Пулково прокуратура, они не влияют на безопасность полетов. Пулково одна из самых безопасных компаний. Если просто даже взять статистику за всю историю Пулково, это более 70 лет, всего две катастрофы произошло. Всего, это, конечно, так довольно жестко математическим языком сказано. Но по статистике это самая безаварийная авиакомпания. И если она будет закрыта, то я вам 100% даю, это чей-то заказ.
Вы связываете это с предстоящим слиянием компании Пулково и ГТК «Россия»?
Ну, оно и так произойдет. Просто надо как-то объяснить ситуацию, почему идет слияние. Видимо, для многих непонятно. Ну как так вот, допустим, Пулково перевозит 5 миллионов человек в год, а Россия 300 тысяч человек в год, да? И вдруг Пулково присоединяет к России, а не наоборот. Поэтому, мне кажется, это не совсем справедливо по отношению к Пулково, по наработан бренд. Это одна из самых безаварийных компаний, она вкладывает очень большие деньги в капитальный ремонт самолетов и в запчасти. И вдруг ее закрывают. Ну, для меня это непонятно. И для всех летчиков это непонятно. Евросоюз не заинтересован в закрытии Пулково. Евросоюз опирается на те выводы, которые сделала прокуратура. Только лишь. Ведь наверняка работники прокуратуры, они ведь написали, что там слабая организация, там прочее, прочее. Они написали просто общие фразы. А эти общие фразы были прочитаны так, что надо закрывать. Если уж такие нарушения, надо закрывать. А на самом деле, я говорю, там все нарушения, зачитывали эти нарушения нам. Они не влияют напрямую не влияют на безопасность полетов. Я считаю, что объективных причин для закрытия Пулково нет.
Заявил генеральный директор компании «Спарк Плюс» Вадим Базыкин. По данным представителей Пулково, если компания попадет в черный список, она потеряет больше половины доходов. Кроме того, нужно будет переориентировать сеть маршрутов. При этом представители Пулково не смогли ответить на вопрос, какие последствия будет иметь введение санкций против Пулково для ее правопреемника, государственной транспортной компании «Россия». Решение о включении Пулково в черный список авиакомпаний может быть вынесено Европейской комиссией гражданской авиации уже 4 октября. Представители Пулково приглашены на предварительное заседание комиссии, которое состоится 3 октября, и заявляют, что намерены отстаивать свои интересы. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие 15 минут вас ждут обзор американской печати и прямое включение нашего корреспондента из Санкт-Петербурга, где ожидают приговора по делу об убийстве, еще одного приговора по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Ну а сейчас 18 часов 15 минут по Москве. Главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. Ранее Госдума приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла. Движение «Хамас» не намерено входить в палестинское правительство национального единства, если ему придется признать государство Израиль, заявил ближайший помощник премьера палестинской автономии Исмаила Хани. В Вашингтоне президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушараф обсуждают вопросы борьбы с терроризмом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – перспективы расширения Шенгенской зоны. Это и множество других интересных тем, важных, политических и неполитических, в 10 вечера по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем. Что пишут о России в американских газетах сегодня?
В статье в газете Wall Street Journal комментируется приобретение России 5% акций концерна EADS, владельца компании Airbus. В статье говорится, заказ Москвы на 22 новых лайнера компании Airbus A350 повис в воздухе. Россия без обиняков говорит, дайте нам место в совете директоров, иначе... Этот маневр – еще один пример грубого подхода Кремля к ведению бизнеса с Западом. На этой неделе Россия внезапно отменила проект «Сахалин-2», а вчера приостановила развитие проекта «Сахалин-1». Все это еще раз доказывает, что Путину ближе стиль запугивания, чем сотрудничество, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. Далее в статье говорится, доводы в пользу отказа Путину в его претензиях на акции EADS очевидны. Во-первых, EADS расширяет деятельность в области оборонной промышленности. Концерн пытается расширить сотрудничество с Пентагоном и свое присутствие на американском рынке. Но будут ли клиенты готовы приобретать продукцию у компании в совете директоров, которая страна, ходящая в приятелях с Ираном и Сирией? Наличие российского члена совета директоров в конечном итоге нанесет ущерб бизнесу EADS. Далее в статье говорится, во-вторых, нет никаких причин принимать на веру заявление России, что ее член совета директоров будет способствовать сотрудничеству и возможному обмену технологиями. EADS не должен идти на поводу у России и приобретающей акции, и угрожающей провалить крупный контракт. В-третьих, говорится в статье, включение России в состав совета директоров вернет концерн назад к временам, когда оборонная промышленность находилась под контролем правительства. Далее в статье говорится, ожидается, что президент Путин включит обсуждение вопроса с EADS в программу совещания в эти выходные с президентом Франции Шираком и канцлером Германии Меркель. По слухам, президент Франции готов пойти навстречу Путину, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal и продолжает. Мало кто обратил внимание на речь предшественника Ангелы Меркель Шрёдера в 2005 году, кто сказал тогда, что EADS должен приветствовать новых партнеров, прежде всего Россию. Шрёдер сегодня возглавляет дочернее предприятие «Газпрома». Путин навряд ли предложит работу уходящему с поста в мае будущего года Шираку. Но как бы там ни было, президент Франции должен понимать, что у него нет никаких причин ублажать Россию во имя сотрудничества. Если сотрудничество то, чего хочет Россия, это может быть достигнуто без вручения Москве ключей от EADS. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Давайте от международных, собственно, российских тем перейдем к, собственно, американским. Что интересного в конце недели пишут газеты?
Редакционный комментарий «Нью-Йорк Таймс». В нем говорится, мы никогда не числились в поклонниках Международной космической станции, этого крайне дорогостоящего проекта, приносящего ограниченную научную и экономическую пользу. Тем не менее, мы не могли не восхищаться великолепной работой команды шаттла «Атлантис» на орбите. Последний полет челнока показал, что главная ценность такого проекта, как МКС, заключается в самом опыте создания крупного и сложного сооружения в космосе. Глава агентства НАСА назвал МКС одним из самых удивительных проектов, которые человечество когда-либо осуществляло. Впервые за многие годы стало очевидным, что НАСА может закончить станцию к 2010 году и списать шаттлы, освободив ресурсы для новых космических кораблей, которые будут выполнять программы исследования Луны и впоследствии Марса. Одно предостережение, пишет «Нью-Йорк Таймс». Нужно помнить, что полет «Атлантиса» был таким гладким частью из-за того, что у команды было 4 года на подготовку. Глава НАСА Майкл Гриффин сказал, что теперь после успешного полета «Атлантиса» агентство может начинать планировать ремонтные работы на космическом телескопе «Хаббл» в начале 2008 года. Телескоп – одно из величайших приспособлений, когда-либо изобретенных человечеством, открывающим фундаментально новое во Вселенной, что без него осталось бы неоткрытым, сказал Гриффин. Более важно отремонтировать телескоп «Хаббл», чем закончить строительство станции, чьей основной ценностью останется сам опыт работы по созданию ее, отмечает «Нью-Йорк Таймс» в своем редакционном комментарии.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы переходим к острой российской теме. В Петербурге суд присяжных сегодня должен вынести приговор по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Это уже второй приговор по делу об убийстве известного политика. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Петербурге Дмитрий Казнин, который следит за заседанием суда. Дмитрий, здравствуйте. Так что же происходит? Вынесли приговор, нет?
Здравствуйте, Кирилл. Нет, уже 5 часов присяжные заседатели находятся в совещательной комнате, и пока приговор не вынесен. С утра, в начале заседания, судья огласил обвинительное заключение и доказательства сторон, после чего присяжные отправились в совещательную комнату. Если бы они были единодушны, то приговор мог быть оглашен уже через 10 минут после начала обсуждения. Но, видимо, присяжные не пришли к одному мнению, поэтому уже почти 5 часов они пытаются сделать это. Скорее всего, по худшему развитию сценарию развития событий приговор может быть оглашен сегодня поздно вечером или в крайнем случае перенесено решение уже на завтра. Хотя журналисты, которые здесь в большом количестве находятся, не теряют надежды, что это случится в ближайший час или два.
Дмитрий, скажите, давайте напомним нашим слушателям перипетии первого процесса, первого приговора и то, в чем и кто обвиняется сейчас.
Да, сейчас на скамье подсудимых находятся 2 человека. Это Вячеслав Лилявин и Павел Стихновский. Их подозревают в пособничестве приготовлению этого преступления. Первый приговор был вынесен еще год назад. На скамье подсудимых тогда находились 6 человек. Организатор преступления Юрий Колчин получил 20 лет лишения свободы, а один из исполнителей преступления Виталий Акишин 23,5 года. Остальные 4 были освобождены из-под стражи. 2 за недоказанностью вины и 2 по истечению срока давности преступления. 2 подсудимых, которые сейчас находятся в зале суда, их адвокаты, по крайней мере, стараются свести дело к тому, что они не знали о том, что готовится убийство, и лишь оказались невольными пособниками этого дела, хотя сторона обвинения считает вину полностью доказанной и считает, что оба подсудимых знали о том, что они делают. В частности, Вячеслава Лилявина обвиняют в том, что он следил за домом Галины Старовойтовой, устанавливал прослушивающие устройства и в день убийства возил преступников на своей машине к месту преступления. А Павла Стихновского обвиняют в том, что он приобрел автомат, из которого было совершено преступление. И также адвокаты стараются вывести своих подзащитных из-под обвинения в организации террористического акта, направленного против политического деятеля, и пытаются добиться того, чтобы их судили только за уголовные преступления, за бандитизм.
Спасибо, Дмитрий. Это был в прямом эфире наш корреспондент в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин, который следит за заседанием суда, который, по идее, должен вынести сегодня приговор, еще один приговор по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге прошел первый аукцион работ известного уральского художника Евгения Малахина, работавшего под псевдонимом «Старик Б. Укашкин». Были проданы 25 предметов из собрания его семьи. Искусствоведы Екатеринбургской галереи «Пара Рам», друзья и родственники художника собираются на вырученные деньги начать научное изучение творчества Букашкина, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Систематизировать творчество старика Букашкина на полученные с аукциона 20 тысяч рублей нереально. Наивные рисунки с философским подтекстом и стихами участники основанного Малахиным общества «Картинник» с песнями под губные гармошки и балалайки раздавали на улицах прохожим. Говорят, что таких открыток картинок было не меньше 10 тысяч. Очень много ушло коллекционерам за пределы России. Еще были разрисованы заборы, помойки и гаражи. Все это и мастерская были снесены в 2004 году ради многоэтажных новостроек. А еще год спустя умер сам старик Букашкин. Выставка и первый аукцион работ Евгения Малахина были приурочены ко дню рождения художника.
И мы на начинаем. Самые широко известные – это досочки шинковательно-познавательные, морально-бытовые. Также выставлены красивые картинки для подарков и поздравительные открытки. Первая – дощечка. Дощечка двусторонняя. На одной стороне изображено агрессивно-красное животное, видимо, еж с ощетинившимися колючками, который говорит: «Дай мне грушу, а то кукиш укушу». Сторона вторая, положительно-оптимистичная. «Я с животными дружу, грушу отдаю ежу». Стартовая цена 200 рублей. Шаг аукциона 10 рублей.
Хорошо, Иван. Приобрел я их по большей части не для себя. Это музей останется, это останется другому музею, который организуется сейчас. Его творчество. Философ Скоморох, художник, поэт, уличный художник. Нельзя вот в двух словах сказать о его творчестве. Если он начал свою деятельность как инженер, продолжил как изумительный фотограф, потом начал заниматься вот таким вот творчеством.
Следующий улов – красивая картинка для подарка, открытка точнее, стартовая цена 50 рублей. Любимое всеми высказывание: «Да чего же хорошо, и жизнь прожил, и жив, и шо». Я думаю, все чаще и чаще с течением времени мы будем думать именно так. 500 рублей? Господа, бурные аплодисменты для истинных ценителей.
Татьяна Алексеевна Короткова, преподаватель Уральского педагогического университета. Известный завод имени Калинина, он там много лет проработал. Вот он едет в командировки месяца на три, он берет с собой проигрыватель. Эта командировка у него Шопен. Тогда были замечательные эти фирмы, был Кантон и другие пластинки. Рассказывать я могла бы много, конечно, о нем. А вот эти стихи: «Я не пью, не пьешь, и ты, наши дети как цветы», мой муж постоянно цитирует.
Так, доска антиалкогольная. «Если ты поклонник рока, водка для тебя Марокко». Это с одной стороны. И с другой стороны: «Если хиппи ты зовешься, никогда ты не напьешься». Я полагаю, что некоторые хипующие господа должны проявить особенный интерес.
Сколько?
Господа, аплодисменты. У меня выпал молоток из рук. Просто напрочь.
Внук Евгения Малахина. Дмитрий. 12 часов ночи, с сигаретой, с чашкой кофе. Телевизор работал, но звука не было. Либо в своей мастерской, где темно, сыро. В прошлой мастерской крысы бегали, и все это он рисовал. Вот про Георгия Победоносца. Очень мне нравится вот это. Несколько книжечек было. «Гоша, бей гада» и так далее. И нравятся подарочные. Маленькие картиночки, которые в единственном всегда были экземпляре, и которые иногда я рисовал.
Педагогическая досочка. Как она исполнена? Наполнена оптимизмом, все линии у нее устремлены вверх, а текст: «Всего одно сальто мортале, и ты стоишь на пьедестале». Очень хочется верить, что все так и будет, господа. Это с одной стороны. А с другой — очень сложный текст. А нравится буквам находиться в словах? Давайте их спросим. А?
На многих картинках, подписанных Б.У. Кашкин, то есть Букашкин, есть он сам. Рисован всегда в красном скоморошем одеянии. Но екатеринбургский чудак и философ был не так уж и погружен в старину. Свою любовь к игре со словами он собирался реализовать и в мобильном контенте. Последним несбывшимся замыслом старика Букашкина была СМС-поэзия. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И несколько секунд буквально посвятим тому, что продолжим культурную тему. В воскресенье известному саксофонисту, экспериментатору Сергею Летову исполняется 50 лет. Этому событию посвящена часть очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Игорь Померанцев. «Поверх барьеров» Померанцева в 9 часов вечера по Москве сегодня, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса мы вновь поговорим о перезахоронении праха императрицы Марии Федоровны. Вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Литвы. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. За принятие документа проголосовали 343, против 94 депутата. Госдума России приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Согласно документу, амнистия распространяется на боевиков, которые сложили оружие и не совершали тяжких преступлений. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов заявил, что документ будет опубликован до конца года. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. Аналогичное нападение было совершено накануне вечером и на синагогу в Астрахани. Сегодня в Москве пройдет пикет, посвященный годовщине вступления в силу обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Движение «Хамас» не намерено входить в палестинское правительство национального единства, если ему придется признать государство Израиль, заявил ближайший помощник премьера палестинской автономии Исмаила Хании. В Вашингтоне президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушарраф обсуждают вопросы борьбы с терроризмом. Король Таиланда поддержал военный переворот в этой стране. В армейской штаб-квартире в Бангкоке был торжественно зачитан декрет монарха. Лидер переворота утвержден в должности главы правящего совета. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 22 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 сентября 2005 года. Программа «Время гостей». Тема «Нефтяной кризис в России». Правительство договорилось с руководителями крупнейших нефтяных компаний «Лукойла», «Роснефти», «Сибнефти», «Сургутнефтегаза» и другими заморозить розничные цены на бензин в России на ближайшие 5 месяцев. Альтернативный путь преодоления кризиса, применение антитрестовского законодательства, обсуждает гость программы, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
В данной ситуации самое важное было бы средство для того, чтобы решать проблему, не замораживание цен, а, так сказать, отслеживание монопольного поведения российских компаний и наказание их за это, вплоть до разделения, так как это было сделано в свое время в Соединенных Штатах, империя с компанией Standard Oil и некоторыми другими, которые просто, мы теперь уже все забыли о том, что Standard Oil была монополия, которая чуть ли контролировала половину Америки. Значит, и у нас надо было так делать. В действительности ошибка была допущена еще при приватизации в 1993 году, когда эти компании, которые были построены на базе государственных предприятий, разделили таким образом, что определенные месторождения были, определенные нефтезаводы, и они были закреплены за определенными регионами. И получилось так, что в большинстве регионов монополисты. Значит, возможно, нужно будет к этому вопросу вернуться. Но сейчас уже вернуться труднее, потому что тогда делили государственную собственность, а сейчас большинство компаний в частной собственности. И повторять историю с ЮКОСом или что-то в этом духе, то мы тогда можем вообще убить бизнес. Но антимонопольная борьба – это гораздо лучше, чем замораживание цен. По очень простой причине. Лично я, в отличие от Илларионова, считаю, что он, конечно, прав абсолютно, что цены в рыночной экономике – это термометр, и с его помощью лучше измерять температуру, а не забивать гвозди или не придумать что-то другое. Но все-таки это такой термометр, который оставляет одним больше доходов, а другим дает больше расходов. Поэтому, если компании договорились, что давайте на время заморозим, то, может быть, это и хорошо. А может быть, до конца года цены на нефть пойдут вниз. А если нет, дорогие радиослушатели, то с Нового года цены на бензин опять будут повышаться.
Уже в самом начале 2006 года, как только договор о заморозке цен на нефть истек, они вновь начали расти. Радио «Свобода», 22 сентября 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От самой недавней истории России и Радио Свобода перейдем к современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания FaceTime предупредила о появлении вредоносной программы, которая распространяется через сервис обмена мгновенными сообщениями AOL Instant Messenger. Целью злоумышленников является создание сетей компьютеров-зомби для проведения интернет-атак и рассылки спама. О механизме распространения вредоносной программы рассказывает Александр Ильичевский.
Пользователь получает сообщение. Можно я повешу эту твою фотографию в своем блоге? К сообщению приложена ссылка на снимок. Вредоносный код активируется как раз при попытке посмотреть фотографию. После активации вирус рассылает сообщение по всем контактам из адресной книги Instant Messenger. Таким образом, к получателю сообщение приходит от приятеля или коллеги. Это серьезно повышает риск заражения.
Новости коротко. Всемирный банк выделит на развитие технопарков в России заем в размере 100 миллионов долларов. Как сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, 20 миллионов долларов уже получены. Эти средства используются для разработки концептуальных документов по государственной программе создания технопарков. В течение 2007 года будут перечислены еще 30 миллионов долларов, сообщает CNews. Ученые Массачусетского технологического института предложили устанавливать турбины ветровых электростанции на плавучие платформы в сотнях километров от берега. Это дает возможность располагать турбины в тех районах моря, где дуют сильные постоянные ветры. На платформу можно установить турбины большого размера, каждый из которых сможет вырабатывать до 5 мегаватт электроэнергии. Плавучие электростанции можно легко отбуксировать в то место, где в данный момент потребление электроэнергии максимально. Швейцарская компания Zeiss Phototechnik анонсировала новый фотоаппарат. Он оснащен высокоскоростным сканирующим датчиком, который позволяет делать снимки размером 6 на 17 сантиметров с разрешением 160 мегапикселей. Снимок имеет размер 7500 пикселей по вертикали и 21 тысячу по горизонтали. Для хранения снимков, размер которых составляет около 1 гигабайта, в комплекте с камерой поставляется компактное запоминающее устройство. Новинка появится в январе 2007 года. Стоимость устройства превысит 30 тысяч долларов.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая, мемориальная тема. Перезахоронение праха вдовствующей императрицы Марии Федоровны, датской принцессы Дагмар, осуществляется по инициативе семьи Романовых и во исполнение воли самой покойной. По свидетельствам ближайших родственников, императрица желала быть похороненной рядом со своим супругом в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, когда в России сложится подходящая для этого обстановка. Теперь, судя по всему, эта обстановка сложилась, рассказывает наш корреспондент в Скандинавии Сергей Чаян.
Урожденная принцесса Дагмар, дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, родилась в 1847 году в Копенгагене. Выйдя замуж в 1866 году за будущего российского императора Александра III и обретя православное имя Мария Федоровна, она родила 6 детей, в числе которых был и последний российский император Николай II. В России Мария Федоровна прожила более полувека. Однако в результате революционных событий 1917 года была вынуждена навсегда покинуть свою страну, вернувшись обратно в Данию. Вдовствующая российская императрица, скончавшаяся 13 октября 1928 года, была погребена рядом со своими родителями в усыпальнице датской королевской династии в Кафедральном соборе Роскильды. Однако, по свидетельствам ближайших родственников, Мария Федоровна желала быть похороненной рядом со своим супругом Александром III в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Прошло без малого 8 десятилетий, прежде чем волю покойной императрицы стало возможным исполнить. С инициативой перенесения праха Марии Федоровны в Россию выступили представители династии Романовых. И эту идею поддержал российский президент Владимир Путин, обратившийся в 2002 году к королеве Дании Маргарете II с просьбой оказать содействие в проведении перезахоронения. Датский королевский дом ответил согласием, однако окончательная договоренность о перенесении останков матери последнего русского императора была достигнута двумя странами лишь в прошлом году, говорит датский историк, профессор университета Южный Фюн Эрик Кулавик.
Они планировали это сделали 3 года тому назад, когда был юбилей вот Петербурга. Потом передвинули Дагмара. Это дочка нашего королевы. Но многие датчане даже не знали об этом, что датская принцесса была цариной. Они впервые узнают об этом сейчас. С большим любопытством, конечно. Для старого поколения, наверное, играет роль. Это символ вот прошлого, символ не советской России, который, конечно, никто не видел, но все-таки есть представление о том, что это есть естественная Россия.
Говорит датский историк профессор Эрик Кулавик. Церемония перезахоронения начнется 23 сентября с панихиды в Кафедральном соборе Роскильде. В траурной церемонии примут участие королева Дании Маргарита II и члены королевской семьи, российские и датские официальные лица, члены семьи Романовых и представители Русской Православной Церкви. По завершении поминального богослужения траурный кортеж проследует Копенгаген. От королевского замка Кристиансборг гроб с прахом императрицы доставят на причал Лангелине и перенесут на борт датского военного судна «Эсбьорн Снаре». Во второй половине дня корабль с траурным грузом покинет Копенгаген, взяв курс на Санкт-Петербург. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Ценности не представляет. Дмитрий Шушарин в своей статье на сайте Грани.ру пишет о том, что линейная логика, толкование причинно-следственных связей, основанное на политическом опыте других времен, по его мнению, в России более не работают.
Самый последний пример – отставки и перемещения в Генеральной прокуратуре. Разумеется, причин для многословия много. Можно вспомнить и приход Берии в НКВД, избавление от героев Ежовщины. Можно позлословить насчет мавров, сделавших свое дело. Можно сделать вывод, что власть защищает фасад, но множественность толкований свидетельствует об отсутствии понимания. И самый простой вывод – эти отставки не означают ничего. Просто ничего, как обмен креслами между Устиновым и Чайкой. И так совсем. С Литвой продолжается возня вокруг нефтепровода «Дружба», но слышал я, нефть исправно гонят танкерами. Путин говорит об отказе от названия «ядерная сверхдержава», но гонка ядерных вооружений возобновляется, а в новой военной доктрине России США и НАТО приравниваются к международным террористам. Если судить по телерепортажам и словам буйных телекомментаторов, Россия вот-вот присоединит Приднестровье. Но все понимают, что этого не будет.
Да и кто сейчас будет соотносить реальные действия с декларациями, задается вопросом Дмитрий Шушарин.
Политология сдохла, осталась лишь пиаровская озвучка. Эрнст Неизвестный в самом начале перестройки напомнил, что монументальная скульптура расцветала только при поддержке власти, в том числе и прежде всего тиранической. Политология тоже нуждается во властном заказчике, только с точностью до наоборот. Прежде всего в ней нуждается власть демократическая. Сейчас же непонятно, кто заказчик, кто и что есть власть. И это не показатель слабости власти и не прямой показатель ее силы. Это проявление принципиально нового качества нынешней власти, которое ставит в тупик всех, кто берется рассуждать о ее природе. Отсюда и многословие, и молчание. Отсюда сила власти, которая по существу абсолютно неуязвима.
Дмитрий Шушарин подчеркивает, что под неуязвимостью власти он имеет в виду только ее словесную неуязвимость. Система опередила язык, на котором ее описывают и может имитировать любую идеологию, нравясь всем.
Она значительно опередила, или наоборот отстала, как хотите, по-моему, все-таки опередила. Но тот гвардейский аппарат, которым до этого описывались политические процессы в России, в том числе и саму структуру власти. А к ней совершенно неприменимы требования, ценностные требования, которые определяем государственной власти, поскольку это вполне, так сказать, сеть приватных лиц, которые занимаются своими делами. Это во-первых. Во-вторых, совершенно неприменимы требования к власти по принципу причинно-следственных связей, соответствия того, что делается, тому, что говорится. Мы видим, что принимаются разнородные политические решения, и ничего, система живет, не трещит, не падает. Так что пока общество не выработает новый адекватный политический язык и новую форму политического действия, воздействие от этого власти она не может. И, по моему глубокому убеждению, подтверждаемому российской политической традиции, носитель Шпрахтрегер, носитель нового политического языка должен выйти из самой политической элиты. Что касается самого общества, очень сильно отчужденного от сетевой власти, по-моему, оно бессильно.
Дмитрий Шушарин на Грани.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода».
Новости.
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. За принятие документа проголосовали 343 против 94 депутата. Сегодня же Госдума приняла постановление об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на сегодня, перенесено. В Хабаровске минувшей ночью совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5 до 8%, а средней цены российской нефти «Юралс» – $61 за баррель, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях, сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
В свою очередь, бывший председатель правительства и министр финансов России Михаил Касьянов считает, что принятие бюджета в его нынешнем виде может привести к негативным финансово-экономическим последствиям. Как заявил он агентству «Интерфакс», сегодня правительство и депутаты, усыпленные бюджетными сверхдоходами последних лет, могут совместно сделать первый шаг к финансовому кризису и утвердить заведомо нереалистичные основные параметры бюджета. Михаил Касьянов объясняет свою позицию тем, что рыночная котировка нефти «Юралс» уже почти на 10% ниже оценки, на основании которой рассчитывался бюджет. В связи с этим он назвал опасным для страны отказ правительства от ответственной бюджетной политики наряду с неспособностью обуздать инфляцию.
Эти механизмы неприменимы в общей ситуации, в которой мы сегодня живем. А это ситуация враждебного предпринимательского климата. В таком враждебном климате не может быть нормального экономического развития. Конечно, решить инфляцию так, как она должна была бы быть решена, невозможно при таком политическом строе, при таком политическом курсе. Эта ситуация, она будет естественным образом исправлена, решена в течение 2 лет после того, как общий климат в стране, предпринимательский, инвестиционный, общественный климат изменится, и предприниматели не будут находиться под ежедневным давлением.
Общий объем инвестиций в основной капитал в России к 2009 году достигнет 7 триллионов 127 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 266 миллиардов долларов. По данным Федеральной службы статистики, в 2005 году инвестиции в основной капитал в стране увеличились на 10,5% по сравнению с предыдущим годом и составили более 3 триллионов 430 миллиардов рублей. Железнодорожные компании Германии, Польши, Беларуси и России до конца 2006 года зарегистрируют совместное предприятие, которое будет заниматься оптимизацией железнодорожных перевозок по второму паневропейскому транспортному коридору Берлин-Нижний Новгород, а также предлагать клиентам комплексные услуги по доставке грузов. Крупнейшими акционерами совместного предприятия станут компании России и Германии, которым будут принадлежать примерно 40 и 35% его акций соответственно. Доля Польши в проекте проекте составит 15%, а Белоруссии 10%. По словам президента государственной компании «Российские железные дороги» Владимира Якунина, этот проект в перспективе позволит значительно ускорить транспортное сообщение между странами.
Если сегодня на автомобильном транспорте груз перевозится по этому маршруту в течение 4-5 суток, то почему на железной дороге идет 10 суток? Это просто не технологичность тех операций, которые осуществляются с грузами. Мы договорились, что мы сделаем это время, сократим это время до 63 часов.
Строящийся в Московском международном аэропорту Шереметьево третий терминал для компании «Аэрофлот» будет введен в эксплуатацию в ноябре 2007 года, заявил первый заместитель генерального директора компании «Терминал», принадлежащий этому крупнейшему в России авиаперевозчику. Пропускная способность нового терминала, который, по его словам, станет крупнейшим в странах Восточной Европы, составит не менее 9 миллионов пассажиров в год. О выгодах терминала «Шереметьево-3» для клиентов аэропорта рассказывает генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Валерий Окулов.
Есть уверенность в том, что в обусловленные сроки, а именно к ноябрю 2007 года, новый терминал будет возведен. И у Москвы появится очень привлекательная воздушная гавань. Терминал ориентирован на организацию удобного транзита. В одном терминале будут обслуживаться и международные рейсы, и внутрироссийские рейсы, и рейсы по СНГ. Не потребуется мучительного переезда из Шереметьево-1, Шереметьево-2 и обратно. В течение буквально 40 минут можно будет по прилету с внутреннего рейса пересесть на международный и обратно.
Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие два года инвестировать в развитие своих российских предприятий около 430 миллионов долларов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Модернизация производств по планам позволит компании увеличить производство цемента в России примерно в 6 раз до 7 миллионов тонн ежегодно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек. На выходные понедельник 26.67. Евро сегодня стоит 34 рубля 2 копейки. Курс на следующие дни 34.15. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из прибалтийских стран. Несколько десятков киноактеров старшего поколения из Эстонии, Латвии и Литвы только что снялись в эстонском документально-игровом фильме под названием «Фрицы и блондинки». Это забавный рассказ о людях, которым в советском кинематографе приходилось играть почти исключительно роли нацистов, подозрительных иностранцев, шпионов и морально неустойчивых личностей. Корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс побеседовал с одним из участников съемок, известным литовским актером Ромасом Романаускасом.
В большинстве прибалтийских киноактеров и даже женщин участвовала в гранте латышского «Дама кино Вия» Фрицем Артманом, это эстонцев Эва Киви от нашего кино «Вайва Майнелите», значит, их эта участь затронула. Гестапо, Литва, ФСС, а женщины подруги всех мальчиков Рейха, а потом все остальные шпионы, ФБР, ЦРУ, ну все нехорошие пауэрсы, которые летали самолетами.
Вот человек, слушающий нас, скажет, какую подоплеку авторы фильма ищут? Просто, может быть, типаж, покрой лица западный?
Я на улице, как ведущий Москвы, спрашивал, почему такая доля? Даже люди, прошедшие фронт, вынесли такое суждение твердо. Им надо верить, что вы все-таки были чуть-чуть ближе к Западу, то правильную рюмку держать, вилку одеваться, что генетический тип и бытовой просто был ближе, что чуть-чуть другие, меньше строя. Пролетарского старались легко рассуждать, иронически, самое главное, и над собой немножко усмехаясь, то как будто нехорошее, но и хорошее. Даже этот строй монолитно расшатывали, потому что симпатичные же люди, мальчики, как мы все собрались, хотя уже и седной палочки подукрашены некоторые, но импозантные мужчины и женщины вообще. Если не эти мальчики, эстонские кинематографисты, большой слой времени нашей жизни остался бы за кадром, не запечатлен, ради наших внуков, что пусть они как будто документируют нашу беготню большого кино, большого государства.
Заключительным аккордом в съемках фильма явилась встреча всех ветеранов прибалтийского актерского цеха в латвийском местечке Обеле в старинном Эдольском замке. Мероприятие было тщательно продумано. Вот что запомнилось еще одному литовскому его участнику, актеру Альгимантесу Масюлису. Нацистских офицеров, в кавычках, встречали девушки гестапо, тоже в кавычках. Правила ироничной игры организаторов мероприятия мы поняли не сразу. В один момент и мне, говорит Масюлис, показалось, что слишком уж много чести нацистам. Но вскоре, когда на большом экране среди кадров из советских фильмов, где мы играли, появился бессмертный Чарли Чаплин, стало все ясно. Потом были хорошие угощения, музыка и танцы, а ночь актеры провели на жестких походных солдатских койках. Правда, мне, как самому старшему из актеров, в виде исключения предложили мягкую удобную постель, смеется ветеран кино. А вот какой увиделась эта встреча Ромасу Романаускасу.
Все прибалтийские мальчики и девочки, которым уже и по 70, и по 60, и по 50, и по 80 даже, другого повода бы не имели даже бы и увидеться, когда увидел своих всех коллег, потому что мы были связаны очень так, как близкие республики, особенно с латышами. Когда вся плеяда, 20, 10, 30 людей, с которыми, ну как родственник, кто снимался, знает, что чуть-чуть из цыганского табора всего же там было, но уже как будто и родственники, соскучились элементарно, и груз легкий, что видимости почему так мало, ну как-то у нас такая рациональность и лень, повода надо, какая выгода. И вдруг вот все мы и с палочек, без палочек, и улыбаемся, и соскучившись радом, и там были не сыгранные поцелуи и обнятия, соскучились 10 лет уже почти все, ну так как кино распалось, то оно бы не пришло, и своими силами они робко выкручиваются, и все мы вдруг увидимся, это не могло не волновать.
На кого авторы фильма, и вы, если там работали в этом фильме, на кого он рассчитан?
Как-никак, такая деятельность у прибалтийских киноактеров, что сейчас уже роскошь, это все-таки был поток довольно большое, большое пространство, в большом союзе трех маленьких республик.
Ромас Романаускас, кстати, уже в наше время прежний шлейф вышколенных военных, тогда в советское время героев отрицательных в его исполнении, сейчас может давать актеру новый шанс, но уже со знаком плюс. Романаускас участвует в эти дни в международном кинопроекте «Война и мир». Картину по роману Льва Толстого снимают сейчас в Литве. Так вот, Ромасу Романаускасу доверили роль главнокомандующего австрийскими войсками генерала Мекка. Благородным образом героя в военной форме и самими съемками актер очень доволен, но это уже другая история.
Это была наш корреспондент в Литве Ирина Петерс, и она завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Кто сможет воспользоваться амнистией, объявленной для лиц, совершивших преступления в период контртеррористической операции на Северном Кавказе? Почему Россия и Украина пока не могут договориться о ценах на российский природный газ? Из-за чего самолеты авиакомпании «Пулково» могут лишиться права летать в страны Европы? Какой ущерб молдавской экономике наносит запрет на импорт в Россию вин из Молдавии? На эти и некоторые другие вопросы мы попытаемся ответить в ходе нашей сегодняшней программы. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова депутат Верховной Рады Украины, политолог Владимир Полохало. Обсуждаться будут российско-украинские отношения и, как вы уже сказали, визит Виктора Януковича в Москву. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева, Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
К сожалению, эту цитату легко было неправильно интерпретировать.
Неугодных властям людей сажают за решетку, заставляют молчать.
Школьные инспектора милиции – явление новое для Мордовии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм зарождается не в Афганистане. Афганистан – его самая большая жертва.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.